Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Сегодня мы будем говорить о фильмах ужасов. И я думаю, что тема актуальна потому, что молодые люди много смотрят эту продукцию, причем возраст смотрящих все более и более молодеет. Я помню, что в 90-е годы ужастики смотрели подростки, а сейчас ужастиками и десятилетних особенно не удивишь. Вопрос. Эли, ты любишь ужастики, скажи?
Нет, единственный ужастик, который я смотрела в своей жизни, это была «Пила», шестая ее часть. Но на самом деле нам было довольно смешно, потому что на меня действуют ужастики, которые, знаешь, такие психологические. Вот, например, еще я смотрела фильм «Приют». Из кровавого там было только прищемленный палец. То есть, и все. Ну, то есть, ноготь там, синяк под ногтем. А то, что происходит в фильме, вот это вот какое-то психологическое давление, оно приводит тебя в ужас. А над «Пилой» мы как раз смеялись, потому что, ну забавно, ну не знаю. Это не наводит страх, это наводит, скорее, недоумение.
А «Хичкок» смотрела?
Нет.
Зря. Вот, потому что
я не люблю ужастики, я не люблю пугать свои драгоценные нервные клетки, которых и так немного вообще у каждого человека жизни. Мне кажется, что это не то, чем мы должны наполнять свою жизнь, но это мое мнение.
Ну, а предположи тогда, как здравомыслящий человек, чего же все остальные-то такие глупые и смотрят эти
они
ужастики?
Они не глупые, просто, может быть, кому-то не хватает эмоций, у кого-то жизнь не настолько нравится человеку, да, и не настолько, как-то, не знаю, динамично, что ли, что ему хочется какого-то такого, не знаю, как ключ зажигания, понимаешь, на всплеск адреналина, на всплеск эмоций, еще что-то. Это равносильно тому, что и пойти и спрыгнуть с парашютом, не знаю, пойти и разогнаться на мотоцикле под 200. Только тут ты сидишь в мягком удобном кресле, если это кинотеатр, или на мягком удобном диване, если это дом, ешь вкусную какую-то еду, и это безопасное развлечение, которое дает тебе выплеск адреналина. Вот так я могу это только объяснить.
Но подожди, под твое описание попадают не только ужастики, а попадают еще и остросюжетное кино, например, кино о приключениях. Как думаешь, почему именно ужасы? Вот кроме адреналина, что еще может быть? Почему человеку так пугаться надо, по-твоему?
Ну, возможно. Еще это связано с интересом человека к духовному миру, в том числе к тому, что творится по ту сторону, да, что творится по ту сторону смерти, жизни и так далее. То есть потусторонний мир, в общем, интересен человеку, поэтому ужастики.
Туда относится в таком случае и весь мистический пласт кино, вся мистика во всех смыслах этого слова, и триллеры, и все, что хочешь.
Ты меня мучаешь, не знаю.
Нет, я пытаюсь выцепить из здравомыслящего человека нормальное объяснение.
Здравомыслящий человек не смотрит ужастики, как я тебе отвечу на этот вопрос?
Вот.
Нет, конечно,
здесь
я...
Здесь ты ошибаешься.
Конечно, я утрирую, конечно. Нет, просто мне действительно сложно, как человеку, который ужастики не любит, не смотрит и не понимает, зачем смотрят эти фильмы другие люди, ответить на твой вопрос. Поэтому, может быть, ты ответишь на этот вопрос? Ты любишь ужастики, кстати?
Я не люблю ужастики, однако некоторые фильмы этого жанра считаю классикой высокого кино, которое стоит посмотреть независимо от того, любишь ты ужастики или нет, как жанр. Потому что это дотошное исследование человеческой души. Я бы сказала, что ужастики скрывают не столько, может быть, интерес человека к потустороннему миру, на это этим всякая мистика занимается, и то, что относится к категории этого жанра, а скорее это исследование темной стороны души человека. То есть, если посмотреть на нашу литературу, то это тебе Николай Васильевич Гоголь.
Да, и недавно вышел в кино «Гоголь Вейн», до этого был «Гоголь Начало», я смотрела. Да,
а советский вариант смотрела?
Нет, не смотрела.
Советский вариант?
«Вейн»?
Да.
Смотрела, конечно. Я запамятовала. Конечно, смотрела, да.
То есть вопрос скорее в темной стороне человеческой души, и получается, что всякие духи, монстры, ведьмы и прочие неприятные существа – это только отражение нас же самих. А мне кажется, хорошо бы понимать, в каких культурах фильмы ужасов идут, а в каких нету. Ну, наши современники с тобой смотрят фильмы ужасов, а много ли ты навскидку знаешь российских фильмов ужасов? Вот так вот навскидку. Ты слышала, чтобы у нас эта индустрия была сильно развита?
Нет, но она развивается, насколько я слышала по последним новостям, как раз потому, что есть спрос на это, и российское кино тоже подключается. Вот сейчас выйдет в прокат «Фото на память» ужастик, потом про «Перевал Дятлова» снимали, но это скорее так, более, ну скажем, уже есть какая-то тайна, да, окутанная мраком, и на этом... Сейчас модное слово скажу, решили хайпануть. Вот. Не знаю точно мотивы создания такого фильма. Но нет, особо российские фильмы не славятся ужасами. Российские фильмы славятся изучением просто души человека. Вот мне кажется так.
Скорее драма, даже драма, не мелодрама, да, а скорее да, просто драма.
Да.
И желательно драма экзистенциальная, и привет Федору Михайловичу Достоевскому.
Да.
Вот. То есть мы в этом отношении более прямолинейные, я бы сказала, более здравомысленные. Вот прикинь, вот как ни странно, русский человек здесь оказывается
более
здравомыслен, чем западный.
Например. Я не удивлена.
Серьезно?
Серьезно. Вот правда не удивлена.
Ну, я-то, видишь, как-то привыкла, что русский человек как-то более эмоционален и что-то накручивает и придумывает, а оказывается, что... Возможно, наша история, наша жизнь сама по себе так ужасна. Имеется в виду не, вот, не в отрицательном смысле, что у нас там все плохо, а в смысле, что русский человек имеет дело постоянно с чем-то крайним, и поэтому чего уж дополнительно-то пугаться.
Угу.
Ты просто относишься к этому философски и высмеиваешь это, как делал Гоголь.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
У западных людей другое. Там невроз на неврозе. И когда начинаешь разбираться, откуда вообще это появилось, приходишь к неутешительному выводу, что во всем виноваты кто?
Только не говори, что христиане.
Конечно, христиане. Более того, твои непосредственные единоверцы, протестанты во всем виноваты, запугали бедный народ.
Вот что, начались у нас с тобой впервые за историю трансформаторные конфликты на почве вероисповедания. Шучу, конечно. Хорошо, тогда мой любимый вопрос, который я задаю практически в каждой передаче, да? Когда это появилось, когда впервые люди... Я понимаю, что мы сейчас говорим даже не про первый там фильм или мультфильм, да, который передает вот какой-то ужас и так далее, а вообще тяга человека к ужастикам, и как вот она начала формироваться, я уверена, что это есть там, например, в театральной культуре и так далее. И от чего? Почему человек стремится ходить, смотреть, читать, слушать вот такие вещи? Давай к истокам придем. Вот ты про неврозы заговорила, то есть почему неврозы?
Ну, в средние века, естественно, была попытка прожить страх и ужас просто по той причине, что когда ты что-то проживаешь, что-то проговариваешь, что-то видишь наглядно, тебе уже и не так страшно.
Мне кажется, средние века – это просто страх и ужас. И на этом можно о них завершать. Нет, ну правда, согласись, ну, эпидемии, количество смертей, просто там какие-то нелепые вещи – например, сжигание красивых дам на костре, ну, это уже оговорюсь, да, это после средних веков.
Ну, это, скажем, на излете средних веков.
Да, да. Но тем не менее, то есть, ну, для меня это какие-то дикие вещи, поэтому я не понимаю, зачем при наличии вот таких диких вещей в своей жизни еще и стремиться на них где-то смотреть. Или это, в принципе, все, что окружало человека на тот момент, поэтому он не мог изображать ничего другого, только то, что он видит. А видит он, что все вокруг плохо.
А я тебе скажу, что средние века в этом отношении были более светлые, чем первые два века нового времени, которые прошли под знаменем реформации. Именно потому, о чем ты говоришь, что жизнь была настолько сложна, эпидемии, войны туда-сюда, чего уж дополнительно пугаться. То есть, конечно, изображение, которые показывали, например, смерть, они были, но были типичными. И воспринимались как что-то естественное, органичное. Ну, чего пугаться, когда ты это и так видишь каждый день? Но протестантизм дал этому новый оттенок, особый оттенок. Протестантизм весь страх и ужас от внешнего мира перенес на человеческую душу. Почему так произошло? Как мы с тобой говорили неоднократно, протестантизм объявил, что личные отношения человека и Бога – это исключительно их личное дело. Если ты сам не уладишь эти отношения, в общем, никто тебе не поможет. А для среднего человека полная и абсолютная ответственность за свою жизнь, когда ты не можешь вообще ни за кого спрятаться, ни за семью, ни за святых, ни за церковь, это очень большая, очень тяжелая ноша. Человек ощущает себя одиноким.
Но ты же можешь спрятаться за Бога.
Ты таки наивная женщина. За Бога ты, конечно, можешь спрятаться, но у тебя свербит мысль, что ты недостоин Божьих милостей, вполне возможно. Ты вроде к Богу прибег, Бог тебя спас, а ты, зараза, продолжаешь грешить. И это может означать, если, к примеру, ты кальвинист, что, скорее всего, ты предопределен к вечной погибели, и твои мольбы о помощи только Бога дополнительно гневят, если так можно выразиться. Угу. А если он тебя спас, то чего ты скулишь лишний раз? Вот, тебя уже спасли, ну, ты и делай, что должен делать. И не парься, а не париться не получается. Человек, переживающий одиночество, это... жалкое зрелище, душераздирающее зрелище, как сказал бы Ослик и Ая. Это очень тяжело психологически это
зачем
ощущать.
Зачем такому человеку смотреть фильмы ужасов?
Ты смотри дальше. Поскольку протестанты люди практичные, они решили, что с этим нужно что-то делать. И эту энергию страха и невроза перенести куда-то в мирное русло. Они сделали вывод, что раз человек пугается, надо его запугать так, чтобы он шустрее бежал к спасению. То есть, чтобы он понял, что вот если он сейчас не покается, будет все очень-очень-очень плохо. И для этого использовались две методики. Первая методика зрительная, вторая слуховая. Логично. Методика зрительная, там, в частности, как один из вариантов, по избам распространялось изображение пляски смерти. Там такой зомбак, скелетик, танцует, пляшет либо в компании таких же скелетиков, как и он сам, либо рядом с живыми людьми. Что это означает? Это средневековый сюжет, который протестанты трактовали следующим образом. Вот это мертвое непонятно что существо, это твое мертвое я. Вот есть ветхий Адам, падший. И, по идее, на его место должен стать новый Адам, если ты спасен и обратился к Богу. Но ты находишься в промежуточной стадии, да, ты еще полностью не стал святым, но в то же время и нельзя сказать, что ты полностью ветхий Адам, ты раздвоенный человек. И получается, что ветхость свою, вот этот мертвое я, ты таскаешь с собой. А теперь представь себе, ты 24 часа в сутки таскаешь с собой труп. Спишь с ним, ешь, развлекаешься, ты никуда его не денешь, он ходит с тобой рядом. И ты никак от него избавиться не можешь. Считалось, что если ты смотришь на это изображение, особенно если ты ребенок, то ты проникаешь со своей греховностью и понимаешь, насколько все плохо. Ты что-то как-то не прониклась, Эль, по-моему.
Жаль, у нас с тобой аудио передача, а не видео. Мне кажется, слушатели оценили бы сейчас выражение моего лица. Ну, можно я просто оставлю эту жесть без комментариев?
На самом деле, я тебе рассказала один из популярнейших сюжетов фильмов ужасов. А как раз из того разряда, который тебе может оказаться более близким, это разряд психологический. Один из любимых сюжетов – это двойничество у человека. То есть какая-то его часть здоровая, полноценная, которая нормально общается в мире, но наступает ночь, там, не знаю, его перемыкает, что-то происходит, и это какой-то другой человек, раздвоение личности происходит. И вот этот вот самый злодей внутренний, он начинает творить такое, чего его первая часть – которая нормальная, которую все знают как приличного человека, никогда бы даже до такого не додумалась. Вот такое вот раздвоение личности. Ветхий Адам, новый Адам. Типичная штука, которая проигрывается в фильмах ужасов. Или еще одна тоже очень важная вещь. В фильмах ужасов тоже любимый момент, что самый кровавый злодей – это какой-нибудь милый старичок, или клоун, или милый улыбающийся ребенок. А оказывается, что он кровавый злодей.
Я хотя бы мораль, спасибо тебе большое за этот выпуск, я хотя бы мораль поняла, что фильмы ужасов созданы для того, чтобы мы всегда помнили о том, что у нас есть две стороны души, ту, которую ты поддерживаешь и кормишь, будет побеждать.
И я бы даже так сказала, что та наша темная сторона, которую мы боимся и которую мы отрицаем, в какой-то момент может оказаться сильнее нас. Превозмочь нас. И нету монстра хуже и страшнее, никакой зомби не сравнится с тем зомби, который живет у тебя под кроватью. А у тебя под кроватью живет кто? Часть твоей души. Соответственно, что ты можешь с этим сделать? Традиционный протестантизм говорит: покайся, обратись к Богу. Фильмы ужасов подвешивают этот вопрос. Короче, смотри, пугайся и знай, какой ты есть.
Вот на этой, друзья, позитивной в кавычках ноте мы заканчиваем наш выпуск про фильм ужасов. Мы рассказали вам, почему у людей такая тяга к ним и что они дают человеку. Надеемся, что вы тоже сделаете для себя выводы и решите, что смотреть, а что не смотреть. Я, например, все равно смотреть не буду. С вами были Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.